Издательство «Эксмо», Андрей Белянин. Верните вора. Пролог. «Алла, бисмиллях, иррахман, иррахим!» Обратимся с молитвой к престолу Всевышнего, Создателя миров, Всемилостивейшего и Милосерднейшего. Ибо в свете бесконечной мудрости своей призвал он на борьбу с пороком великого черного шейха Абдрахима Хайямкара и заточил гневом его меч и вознес над его головой зеленое знамя истинной веры. Дабы содрогнулись пред гневным лицом его ослушники шариата, опомнились нарушители заповедей, устыдились враги верующих и возрадовались сердца истинных праведников. Воистину нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммед, пророк его. Нет веры, кроме ислама, и шейх Хайямкар щит ее. И падали в пыль города, и смирялись гордые, и покорялись сильные, и вздрагивала земля от Басры до Хорезма под грозным копытом его боевого коня. Новый мир воцарялся в мире, но лишь один грешник не склонил головы. Сам шайтан спустил его с цепи смущать умы праведных мусульман, и имя этого безумца — Лев Оболенский. «Алла, бисмиллях иррахман!» «Откуда это? Почему я это помню? Какие неведомые отзвуки в моей душе, душе православного казака, вызывает высокий голос Муэдина, ежедневно поющего с далекого минарета, гортанно и раздольно на всю степь, на всю пустыню, на все небо, на весь свет? И мир внимает священным словам «Аллах Акбар». Не тому страшному, доставшему всех безумному кличу террористов, убивающих женщин и детей, а исходному, чистому, незапятнанному смыслу этих слов «Господь велик, воистину велик». Мы все лишь неразумные дети Его, и наша жизнь подобна песчинке в часах вечности. А много ли песчинок мы можем узнать в лицо, пересыпая песок сквозь пальцы на берегах могучей Волги, священной реки Ра, связующей Египет и Россию, или самого сиятельного Нила, отраженного в Млечном Пути? Но о чем мы? Я не видел Оболенского 2 года. Мы поругались. Вернее, он, то есть я. Нет, опять не так. Это я вновь ищу достойного оправдания в ссоре с другом и пытаюсь возложить вину на него, а не на себя, хотя всему виной моя гордыня. Я обиделся на него, каюсь. Но Лев первый повел себя нечестным образом. Он позвонил мне в Астрахань и прямолинейно в своей манере заявил: «Слушай, Андрюха, первый роман, который ты обо мне написал, был похож на большой анекдот. А вот второй не понравился нашей секретарше. Че за фигня?» «То есть сам ты не читал «Посрамителя шайтана»?» «Не, некогда было. Но она же сказала, что ей не понравилось, значит...» Я повесил трубку. «Да пошел он вместе со своей секретаршей литературоведкой, если ее вкусу он доверяет больше, чем своему. И вообще, с творческими людьми нельзя так разговаривать, у нас ранимые души, нам легко сделать больно». Короче, с тех пор мы не общались. Общие московские друзья говорили, что Лев собирался посетить Прагу, где я бываю едва ли не ежегодно, но мне оно было глубоко до неоновой лампочки. Ну как он мог так со мной? Не прочел книгу, не составил свое мнение, не спросил у автора в конце концов, а поверил какой-то очередной грудастой блондилоидке в мини-юбке? Моему глупому гневу не было разумного объяснения, хотя в такой ситуации достаточно было лишь перекипеть пару дней, а потом созвониться. Но ни он, ни я вовремя не сделали первого шага, а потом... Потом было поздно и бессмысленно, пестрый вагончик жизни уже шел по другой трамвайной линии. Ну да неважно, проблема не в этом, а в том, что черти сколько времени спустя, без малейшего предупреждения, в мою дверь постучали. Я был дома один, мои домашние на праздники уехали к родным. Тишина, покой, спящий купол в чайнике, черный шоколад, хорошая книга и... облом. Вставать и смотреть, кто там приперся, не было ни малейшего желания. Но на третий упорный стук я уже занервничал. Встал, подкрался к двери на цыпочках и заглянул в глазок. Увиденное не обрадовало. На меня умиленно уставился незнакомый узбек в драном халате и скособоченной тюбетейке.
«Чего надо?»
— не открывая, громко спросил я.
«Хвала Аллаху, вы дома, о почтеннейший! Мой друг Лев Оболенский сказал, что здесь я могу найти еду и кров».
Я автоматически распахнул дверь и замер перед своим зеркальным отражением.
«Да мулло? Офигеть!»
— также пораженно выдохнул Насреддин.
«А где Лев?»
— не зная, о чем еще можно спросить, выдал я.
«Боже, боже, боже! Ведь предо мной сейчас стояла живая легенда всего мусульманского мира, а я задавал глупые вопросы о том, о ком ничего и слышать-то не хотел. Уважаемый, это долгая история»,
— намек понял. Час спустя за столом с пельменями по-астрахански и красным балканским вином мне поведали начало дивной и правдивой истории о третьем походе моего друга в сказочные дали таинственного Востока. Я слушал, я спрашивал, я уточнял, я спорил, только-только успевая записывать самое основное. Сказка вернулась, встала в полный рост и отозвалась в моем сердце, словно откликнувшийся в горах эхом звук узбекского бубна. Дрожащей, полузабытой мелодией, стуком каблучков, жарким током крови в висках, едва уловимым шепотом желтой пустыни, звоном старинной серьги с голубой бирюзой, изогнутой ятаганами арабской вязью древнего текста. «Бум-балакидон! Бум-балакидон! Бум-балаки!» Глава первая. Не грех украсть, если ничего иного не нашел человек для продления жизни своей. Достоверный хадис. Лев не любил рассказывать о своих путешествиях в Багдад и Самарканд. Пару раз поделился с друзьями по работе на шашлыках, так они же его и оборжали. Причем не с высоколитературной, художественной или научной критикой, а по принципу «не умеешь врать, не берись». Дело едва не кончилось дракой, а это были хоть и нетрезвые, но деловые партнеры. В жизни Оболенского неожиданно стали набегать тучки. Вроде бы и по мелочи, но мелочи, как известно, имеют нехорошую тенденцию накапливаться. Потом ему начали сниться восточные сны. То есть, в общем-то, они, конечно, снились и раньше, как время от времени всплывающая память о прошлых героических деяниях. Но сейчас эти сны были заполнены незнакомыми персонажами. Там не было прекрасной Джамили, хитроумного Насреддина, суетливого башмачника Ахмеда, богатырши Ириды Аль-Дюбины, могущественного джинна Бабудай-Аги и великого дедушки Хайяма. О последнем благородный потомок князей Оболенских вспоминал не иначе, как со слезами на глазах. «О нет, те сны, что жаркими ночами наседали на моего друга, были полны разрывов бомб, свиста снарядов, коротких молний трассирующих пуль, черного, душащего, жирного дыма от пылающих нефтяных скважин и сдавленного плача ребенка, тихого, беспомощного, раздавленного лязгом танковых гусениц и воем реактивных самолетов. Этот несказочный Восток пах только смертью». Лев вставал среди ночи с мокрой головой, выходил на балкон, умиротворяясь спящей Москвой, тер ладонями холодный лоб, вновь и вновь давая себе слово, что он туда больше не поедет. Сегодняшние проблемы Ирака, Ливии, Сирии, Йемена, Египта и так далее — это внутренние дела данных стран, никоим боком не касающиеся его воровской деятельности, проходившей в этих землях. Шайтан его разберет сколько лет назад. И все-таки, все-таки, все-таки. Как говорят мудрецы, человек предполагает, но Аллах знает лучше. И вот в один прекрасный или ужасный день помощник прокурора господин Оболенский вдруг поймал себя на том, что его со всех сторон окружают сплошные азиаты. Ей-богу. Они были везде. Вычищали улицы, подавали кофе в шоколаднице, ремонтировали подъезд его дома, торговали шаурмой у ближайшего метро, трудились носильщиками и грузчиками в супермаркетах и, казалось, превращали привычную его детству старую русскую Москву в некое подобие оголтелого многонационального Нью-Йорка. С той лишь разницей, что там везде мелькали чернокожие, а тут узкоглазые лица. Мир явственно менялся, непонятно кому в угоду, но теперь те, кого было так удобно и дешево позвать на время, незаметно оседали здесь навсегда. Закончив одну работу, они тут же брались за другую, благо избалованные москвичи, свысока поругивая приезжих, тем не менее всегда находили им занятия, спихивая на чужие плечи все, чем гнушались заняться сами. Столица постепенно, но целенаправленно становилась все более и более евразийской. Разумеется, Льва это раздражало. Он так же, как и большинство россиян, искренне полагал, что каждый народ хочет и должен жить на своей исторической родине, и ничего плохого в этом нет. Однако, когда на глазах у него трое парней с желто-черно-белыми значками окружили пожилую казашку с двумя багажными сумками, его сердце ёкнуло. Он даже не осознал до конца, в какой момент вмешался, но ценой порванной рубашки и разбитого кулака в три пинка разогнал юных националистов. Женщина едва ли не на коленях благодарила своего избавителя и на прощание, не слушая возражений, сунула ему большущее яндыкское яблоко. С этого невинного фрукта все и началось. Нет, Оболенский не стал тут же его есть, а сунул в карман пиджака и пошел себе дальше. За два квартала до его дома у перекрестка стояли ларьки с фруктами. Мой друг, приценившись там-сям, решил, что эти азиаты вконец задрали цены, и в магните оно будет дешевле, но стоило ему сделать шаг в сторону, как...
«Эй, зачем яблоко в карман взял? Платить надо!»
«С чего это взял? Это мое...»
«Ага, как врет, да?»
Осуждающе возвысил голос молодой узбек с коричневым лицом.
«А еще москвич называется. Понаехал тут!»
«Ты мне тут еще порассуждай, кто куда понаехал», — рявкнул обиженный в лучших чувствах Лев Оболенский. «Я сейчас милицию вызову».
«Вах, смотрите на него, люди!» —
вступился за собрата пожилой азиат в грязном белом фартуке поверх не менее грязного халата.
«Сам украл и еще нам угрожает. Совсем стыд потерял, да?» «Мы тут тоже милицию вызовем!»
— дружно загомонили продавцы и потомок древнего дворянского рода, коим Лев вечно и к месту, и не к месту гордился, невольно отступил. И вовсе не потому, что испугался, а потому, что происходящее само по себе было невероятно дико. Как это на него, русского коренного москвича в столице России, в центре города, нападают какие-то заезжие узбеки, обвиняя в воровстве? И кого? Его, бывшего багдадского вора, грозу эмиров, кошмар караванов, ходячий ужас дворцовой стражи, который, если уж крал, так никогда не попадался. На его счастье мимо проходил полицейский наряд. Лев радостно кинулся навстречу и...
«Сержант Бельдыев, ваши документы, гражданин?»
«При чем тут мои документы?» Оболенский с нарастающей паникой отметил, как молодой продавец что-то быстро строчит на непонятном языке второму милиционеру, а тот сурово и понимающе кивает.
«Значит, никаких документов не имеем. Пройдемте с нами».
«Да никуда я с вами не пойду, я...» Он и опомниться не успел, как был атакован целой толпой азиатов, скручен по рукам и ногам, а сержант Бельдыев чем-то коротко и сильно ударил его по голове. Последнее, что Лев разобрал, проваливаясь в плотный душный туман, были слова
«Совсем бандит, да, наверное, из новых русских. Тащите его в отделение, там разберемся».
Потом были звездочки, кружочки, птички и маленькие шайтанчики, кругами носящиеся вокруг его головы. Звезды молчали, кружочки тоже, птицы щебетали на все лады, а шайтанчики противно хихикали, словно только что сделали какую-то невероятную пакость. Остатками неотбитых мозгов Лев понял, что сопротивление бессмысленно, и признал, что если совсем уж по совести, то у нечистого были причины до него докапываться, и, возможно, его месть удалась.
«Аллах иррахим шайтани!»
Блин, не помню. «Короче, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного, а!» — мысленно пробормотал наш герой. Голова прояснилась, кружащиеся пятнышки исчезли, вокруг явственно потеплело, но он по-прежнему был несвободен, и его все так же куда-то волокли без малейшего политесу. Оболенский попробовал было временно покориться судьбе, как чей-то властный голос остановил его обидчиков.
«Куда вы тащите этого несчастного, о правоверные?» «В Зиндан, почтеннейший шейх!» — после секундной заминки ответил кто-то. «Этот нехороший человек — вор! Он украл яблоко на базаре и оскорбил честных купцов благородной Бухары!»
«Он чужеземец и вполне мог не знать наших законов. Аллах, всемилостивейший и всемогущественный, велит прощать невольное незнание, за что и да простит он вас в судный день. Отпустите несчастного!» «Слушаемся и повинуемся, о шейх Хаямкар, да продлит небо ваши годы бесконечно. Но будет ли за это какая-нибудь награда вашим ничтожным рабам? Пошли прочь!»
От такого громоподобного рева Аболенский окончательно пришел в себя, а двое стражников дунули вдоль по ночной улочке, не оборачиваясь, едва не роняя от страха щиты и копья. «Иди за мной, незнакомец», — приказал тот, кого звали Хаямкар. Мой друг быстро огляделся, тихо сквозь зубы выругался неприличными словами и молча проследовал за суровым худым стариком в черных одеждах. Быстро сгущались сумерки, ибо ночь на востоке падает, как черная вуаль на лицо неприступной красавицы, делая окружающий мир таинственным и волшебным. Высокие чинары становятся похожими на спящие минареты, мерцающая вода в арыке отливает живым серебром. Маленькие дома на окраинах превращаются в волшебную колоннаду белого и розового лукума, подаваемого на расписном блюде, а высоко в небе протирают заспанные глазки первые застенчивые звездочки.
«Салам алейкум, Лёва Джан», — сказал старик, когда они уселись на теплые камни у реки.
«Здоровее бывали, Бабудай ага», —
Аболенский радушно обнял старого знакомого. «Хорошо замаскировался, только ноги при ходьбе включать не забывай, а то просто паришь над планетой».
«Привычка», — виновато улыбнулся Джин. «Как ты там, почтеннейший? Как дом, семья, достаток, друзья и жены?
Все супер, особенно жены. Ты, главное, Маша, об этом не ляпни, убьет нафиг».
«Жен?» — ужаснулся Бабудай ага.
«Нас», — со вздохом поправил Лев.
«А чего ты так маскарадно вырядился, словно беглый преступник-визирь с гематомой на всю голову?»
«Твой ум не знает разумных границ, почтеннейший».
«Это был комплимент или наезд?»
«О, человек!» — грустно улыбнулся узкоглазый джин. «Иногда ты упрямством и наглостью напоминаешь мне нашего общего длинноухого друга с именем Детей Сиона. Довольно ли тебе будет знание того, что ты здесь не случайно?» «Мир вновь нуждается в багдадском воре, и силой того, чье имя я назвать не вправе, ты вновь вернулся, дабы вписать на скрижалях вечности новые страницы».
«А без патетики никак?»
«Никак».
«Ладно, что надо украсть, чтобы ты вернул меня домой к ужину?»
«Останови меня!»
«Чего?»
— вытрящился лев, но Бабудай ага уже зыбко таял в теплом мареве ночи.
«Алло, стой! Куда пошел? Стой, мы еще с тобой не договорили!»
Заорал широкоплечий россиянин, бросился в погоню, увяз штиблетами в бархане, рухнул носом в песок и проснулся. Нет-нет, не так, как в дурных романах, когда мы долго следим за головокружительными приключениями героя, а в конце оказывается, что ему все это просто приснилось. С одной стороны, даже чуток завидуешь человеку, а вот снятся же кому-то такие обалденные сны, а с другой как-то все-таки раздражает. В нашем случае происходящее оказалось значительно круче любых фантазий моего друга. Он встретил это утро, как и всякий праведный мусульманин, проснувшись за несколько минут до пения муэдзина, призывающего верующих к утренней молитве. Отбросил одеяло, накинул старенький халат, просеменил в угол, достал и расстелил на полу маленький коврик, после чего опустился на колени. Его язык повторял с детства привычные слова «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк его». Аболенский, как всегда, закончил свою молитву чуток раньше, чем это было положено, ибо настоящий вор должен выходить на работу до появления клиентуры. Как истинный лев, он отправлялся на охоту в городские джунгли, садился в засаду на базаре и ждал свою добычу — неторопливого крестьянина, зажиточного ремесленника, надменного купца, да кого угодно, лишь бы с деньгами. Его промысел был скромным и достался в наследство еще от деда, а тому от его прадеда, и так бесчетные поколения времен до тех пор, Когда первый пятикантроп сообразил, что можно не бежать с высунутым языком за мамонтом, а просто стибрить банану соседа.
«Утро красит нежным светом стены древнего, ля-ля», — пропел лев просыпающейся Бухаре, выходя на ее полусонные улицы.
Метельщики и пожилые сторожа приветствовали его мрачными, укоризненными взглядами, но поделать что-либо не могли. Вор шел уверенной, чуть пританцовывающей походкой, и, казалось, он мог сунуть себе за пазуху весь город, потому что еще никому ни разу не удавалось поймать его за руку. Не иначе, как сам шайтан хранил его от гнева праведных, но рано или поздно справедливость и закон восторжествуют, и тогда не миновать ослушнику шариата кизиловых палок.